Я вас категорически приветствую. Ольга, добрый день.
Дмитрий Юрьевич.
Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
Я партнер бизнес-спецназа «Амивео». У нас не принято делить на девочек и мальчиков. Мы вдоль и на равных, как говорил Охлобыстин, соловей-разбойник. Я прекрасно себя чувствую.
Ролик с Кириллом можно посмотреть. Ссылка под роликом. Как так? На девочек и мальчиков не делитесь.
Я всю
Ты
жизнь...
же слабая женщина должна.
Очень слабая. Я родилась, я ростовчанка, в том Ростове, который Ростов папа. Да. Училась всегда и работала в мужских коллективах. И прекрасно себя чувствую при всем при этом.
Чем занимаешься?
Сейчас я бизнес-партнер «Амивео». Открывала российское направление сама. Очень горжусь, что мое направление успешно. А до этого, когда Ростов мне оказался маленьким, когда мои амбиции не соответствовали тем возможностям, которые мне давал город, я подняла пятую точку и приехала в Москву. Работать я стала на британскую компанию, которая заслала меня на прекрасный солнечный континент Африки.
Куда?
Развивали мы... Да, три вопроса, которые, когда я говорю, что я работала в Африке, задают. Алмазы? Нет. Нефть? Нет. Сотовая связь? Ну тогда все понятно.
Угу.
Мы развивали сотовую связь, и профессия моя называлась полевой инженер. То есть, когда тебя высаживают в поле...
Десантируют.
Фактически, да. Надо сказать, что в ту пору таких технологий не было, как сейчас. Удаленно там подключиться из скоростного интернета не было. И ты один на один на африканском континенте с дружескими
племенами.
Людьми. Племенами, да. И ты должен выполнить задачу в срок.
А в какой стране было?
Работала в Нигерии.
Ой.
Да, это первое. Потом, когда я хорошо себя проявила, уже стала немножко асом, то в качестве поощрения меня уже послали в Буркина-Фасо, в Мали, и вершина моей карьеры была ЮАР.
Ничего себе. Я когда-то много негров ловил на территории Российской Федерации, которые пытались убежать в Европу. Нигерийцы были одни из самых злобных вообще.
Да,
то
так
есть, такие
есть.
Суровые парни.
Сейчас
вообще.
Все наемники, которые есть, мне так говорили, я не знаю, это либо сомалийцы, либо нигерийцы.
Они христиане, мусульмане? Или христиане с проявлениями вуду, как у них там?
Да, бывает. Но я работала на территории племен Йоруба, и там, конечно, христиане. Там своеобразное христианство. У меня, например, окна отеля выходили на такую косу песчаную, там был храм. И я рано утром или поздно вечером слышала такие песни танцевальные, и они такие пели там «Аллилуйя! Иисус классный чувак!» Было очень здорово. Но есть регионы, где мусульманство такие агрессивные, нам туда лучше не ездить, там действительно там... всякие там популярные организации, которые запрещены на территории.
Сурово, сурово. Я, кстати, их всех опрашивал, что вот вы в Европу ломитесь, а в Африке-то есть где-нибудь хорошие места? И они хором говорили, есть. Я говорил, где? И они хором отвечали, в ЮАР.
Да.
Я, как советский ребенок, подпрыгивал, говорю, там же апартеид. Так это же хорошо, говорили они, белые отдельно, черные отдельно, нормально. И как там?
ЮАР. Но когда я была уже в ЮАР, там... Апартеид официально был сломлен, вот. Но все еще были люди, которые жили еще при этом строе. И когда меня приглашали в гости там, в семье, это было две темы. То есть я их расспрашивала про апартеид, как это. А мне расспрашивали, а твой папа правда был коммунистом? Я говорю, да, я была комсомольцем. И все говорили, Ольга, ты из КГБ.
Да.
Я говорю, нет, КГБ не существует сейчас. Другая организация, нет. Нам точно говорили, за границу из Советского Союза без КГБ не выпускают.
Чистая правда, да. И как же от ЮАР перешла к России?
Ну, надо рассказать, то есть, что такое, как закаляется сталь, да, в наших условиях. Поскольку не делят на мальчиков и девочек, работала я на британцев, там вообще все как толерантно, да, в части там никто не делает поправок, девочка, ты мальчик, мужчина, женщина, сколько тебе лет, у тебя есть задача, ты едешь и должен себя проявлять. У нас были разные страны для внедрения, и я как новоиспеченный боец, да, как и в армии. То есть тебя посылают в самое пекло, самое плохое, куда приличных людей уже не посылают. Проявишь себя, значит, пойдешь на повышение. И были у нас такие ситуации. А как это выглядит? Ну, вот представьте себе, солнечная Грузия. И должен один очень большой известный сотовый оператор запуститься. И назначен день, когда президент Грузии приезжает и должен сделать в эфире звонок, получить сим-карту, вставить телефон и сделать первый звонок. У тебя не может быть причин отложить это мероприятие. Вот хоть зубами держи провода, хоть там антенны руками поправляй.
Какой серьезный уровень пиара, что если сам президент приедет, симку, круто.
Так и было. То есть я рассказываю реальные истории. Да, и... Там работают люди, которые должны решить, ну, то есть должны выполнить задачу в срок. То есть это очень действительно похоже на армию. Никак не умаляю там заслуги настоящего спецназа, но ты работаешь, у тебя не может быть каких-то отговорок, там что-то не подвезли, что-то не сделали. Вы команда, вы должны достигнуть цели. И каждый боец в этой команде себя проявляет. И там ночью ты не спишь, или там ты болен, или еще что-то делаешь. То есть все должно быть вовремя. Это заказы государственного уровня, там проекты в таких странах там курируются, ну, либо очень крупными корпорациями, где очень большие деньги, либо это государственные проекты, и никаких отговорок там на девочку, на мальчика, на что-то еще быть не может просто никак. И либо ты справляешься с этим, либо ты не справляешься с этим. Вот, у меня было много стран, много иностранных проектов, приходилось находить решение там быстро, очень важно, какая команда у тебя, то есть ты же один это все не сделаешь.
Кадры решают все.
Кадры решают все, да, и плечом к плечу, и там никто не потерпит рядом там халявщика какого-то, да, или лентяя там, или еще такие люди очень быстро оттуда выпиливались. И там после нескольких лет работы, там я иногда чувствую, что 23 февраля, он немножко и мой день.
То есть, настоящая кузница кадров.
Да, да, без дураков. И это на фоне всего, что может случиться какой-то военный переворот, например, и там тебя везут на работу с военной охраной там или еще что-то. То есть, ты постоянно в стрессе. Вот. А там еще малярия, эбола, там всякие клещи. И клофелина могут отравить, потому что $100 там вся деревня жить будет.
Не лишние,
да? То есть ты все время живешь такой в напряжении. То есть там сладкий маменький пирожочек не вынесет.
Зато есть что вспомнить.
Это точно, на свалке когда-нибудь мимо.
И если трудностей нет, вообще непонятно, зачем ты живешь и что это такое.
Я потом уже, когда стала работать в России, тоже на крупный оператор, ну, когда у меня уже появилась семья, и, конечно, не до Африки стала с выездами, я поняла, что... Ну, у меня была такая должность, там большие бюджеты. Я поняла, что когда ко мне не приходит аудит или судебные внутренние какие-то разбирательства какие-то не идут, потому что мы все время под прицелом, там, кто на больших бюджетах сидит, мне уже стало становиться скучно.
Душа моря просит.
Что это ко мне никто так давно не приходил? То есть такая вот история. И потом, через какое-то время, мы решили уже открывать свое направление. И поскольку много видели разных компаний иностранных, видели, как бизнес работает, как достигается цели, как оптимизировать это все, мы это стали применять у себя в бизнес-спецназе AMIVEO, когда... приходим в какую-то организацию, ну, на оздоровление ее процессов. Что я вынесла из Африки, это то, что кадры действительно все решают. И самое главное – поставить человека на нужное место. То есть, если ты хороший снайпер, ты должен быть снайпером. Не надо тебя в авиацию засовывать. Да. То есть, не надо девочку, которая там скромная, тихая, там аккуратная, там сидит, проверяет какие-то там финансовые показатели.
Но она тоже на своем месте,
на
наверное,
своем
хороша.
Месте, да. Не надо ее отпускать там с пиаром куда-то там продавать что-то там на агрессивную аудиторию там втюхивать. То есть, очень важно понять. У нас молотилка, то есть, когда в бизнес люди приходят, их куда-то запихивают и потом удивляются, почему что плохо не работает. То есть, я всегда иду от людей. Когда мы смотрим, кто на что способен, кого куда поставить. И оказывается, как нас учил Советский Союз в октябрятских звездочках, в пионерских звеньях, как важно, чтобы каждый был на своем месте, чтобы он проявлялся получше. Это действительно можно разобраться, поставить людей на свои места, и проект будет сделан. Собственно, как случилось у меня в африканской карьере в Нигерии. Я там дольше всего работала, и самые сложные были такие страны, задачи. Был у нас глава всего этого проекта, он араб. Я была там девочкой. Он меня, не то, что там он не обижался, он меня не видел. То есть я для него не существовала. Вот просто мы работали месяц за месяцем, что-то делали. Пустое место, то есть он даже не здоровался, он проходил мимо всегда. Команда выполняла работу, мы работали вахтовым методом. 6 недель там, 2 недели дома отдыхаешь. Потом опять туда тебя забрасывают. Люди менялись, задачи менялись, и все это как-то шло. И вот, значит, была какая-то сложная ситуация. Много команд из разных стран должны были там запустить какую-то там историю, в общем, очередную, там, околопрезидентскую. И видим, по срокам там не идет. То есть прям отстаем, и пока что все показывает то, что не случится. Араб наш лично выехал, значит, на поле боя разбираться, что происходит. Все вроде при деле, численность все нормально, но не идет. И тут впервые он меня, значит, поймал за руку в коридоре, я аж подпрыгнула. То есть там, как это? То есть меня не существовало, а тут, значит, он пришел.
Ты в шапке невидимки была.
Да, до этого. А он, оказывается, наверное, это я потом уже прочла в книгах, что такая есть шутка, что говорит, если хотите узнать, что происходит на проекте, спросите женщину. Они знают, кто с кем спит, кто с кем поссорился.
Это важнейшие аспекты.
Конечно. У кого какие там религиозные противоречия или еще что-то происходит. И вот он, видимо, эту книжку прочел раньше меня, но недаром он был выше по должности. И он меня поймал и говорит, Толя, что происходит? Люди те же. То есть мы всегда справлялись. Почему, что происходит за нафиг, почему не идет? То есть, почему мы никак, прям, жопа какая-то. А я говорю, слушай, да все очень просто. Вот, говорю, сидит мальчик Дима, он, говорит, прекрасно разбирается в теме, которую ему поручили. Но просто у мальчика Димы новая женщина. И он там расстается со старой, а у него новая. И он с утра до вечера, значит, на связи. То ему там бывшая жена мозг выносит, то ему новая там девушка там скучает по нему. Он все время там. А вот, говорит, здесь сидит Риан. Он, говорит, прекрасно разбирается в отчетах. А ему зачем-то поручили какие-то сложные там программы. Он разбирается, но разберется, наверное, месяцев через 6 так сам. И он будет сидеть добросовестно разбираться. А вот этот, просто устал. Его уже не 6 недель, а 8 недель домой не отпускают. Он просто уже принципиально валяет дурака. Отпустите человека, он хочет... Он меня выслушал, говорит, а кто нам может вот это быстро сделать, вот прям по категориям?
Так я же.
Нет, к сожалению, нет. Я умная, красивая и скромная, конечно, но не все далеко могу сделать. Там мальчишки, конечно, здесь есть очень, технари у нас прекрасные. Я ему назвала несколько фамилий, кто, говорю, кого я знаю из Москвы. Я говорю, они действительно могут это сделать быстро, но, говорю, они не поедут в Нигерию в твою. Он говорит, это... Не твоя.
Другой вопрос, да.
И за неделю он всех расставил по местам. Каким уж способом он там вызвал ребят из Москвы, кого я назвала, не знаю. Мы все сделали. После этого он ко мне подошел и сказал спасибо. Тоже так в кулуарах, чтобы никто не видел, сказал спасибо. Вот. Я все сделала, как ты сказала. И я такая оборзела и сказала, говорю... Дорогой,
слышь?
Да. Слушай, говорю, я тут уже не первый год. Я говорю, устала. Можно, говорю, куда-нибудь в другое место? В любое, но не сюда. Он так посмотрел на меня презрительно и сказал, хорошо, так сквозь зубы. И меня перевели действительно уже в другую страну. Араб этот со мной, Рашид, больше не, все равно так, больше никогда так не разговаривал. Общался, сюда. Да. Вот один это был там, первый и последний раз. Но он свое слово выполнил. После этого я оказалась в других странах. И после этого меня вообще уже в офис перевели. У нашей компании был офис в Йоханнесбурге. И я уже прямо не как полевой инженер, а я уже часто сидела прямо вообще как король.
Но это карьерный рост, да?
Да, да. С точки зрения Африки это был карьерный рост, потому что там в Нигерию я больше не поехала, и вообще много времени уже стала проводить прямо в ЮАРовском офисе. И действительно, ЮАР – это прекрасная страна. Если кто-то вот прям хочет и экзотики, да, и цивилизованности какой-то, да, европейской, то прям ЮАР.
К нам приезжали люди из ЮАР с рассказами о том, что они хотят переехать в Краснодарский край с вопросами, как там у вас. Мы, в принципе, там пацаны с Кавказа, как-то не очень. Он слушал. Потом сказал, что я на прошлой неделе, я уж не помню, не то троих, не то четверых застрелил, кто к нему на участок.
Да, да.
Ваши пацаны, говорит, это несколько не то.
Была интересная история. Тоже, я общалась с ребятами, там, с кем мы работали вместе. Там меня часто приглашали в гости домой. И у них действительно, я все время спрашивала, что значит вот эта вот табличка, что это обозначает, или там какие-то провода с током. Они говорят, у нас можно стрелять без предупреждения, если кто-то у тебя на территории. Я говорю, о, прикольно, у нас нельзя. То есть, если ты кого-то застрелишь, даже если к тебе будет лезть грабитель, то это будет судебное разбирательство. Как это?
Как интересно.
А в чем смысл?
Да, если он залез.
Да. То есть, у них, да, они совсем другие там законы. Поэтому то, что кто-то кого-то пристрелил, нам это вполне себе допускает. Да.
Ужасно. То есть, даже слушать страшно было, как там вообще вы живете-то.
Ну, у них, конечно, белые – это абсолютное меньшинство. И там очень-очень агрессивно к ним относятся. И там в Нигерии, в других странах меня в первую очередь спрашивали, там, типа, вы из ЮАР? Я говорю, нет, я русская. Вот. И в Нигерии там... Советский Союз немножко успел там отметиться. И они говорят, да, мы русских знаем, вы типа хорошие. И вообще у вас так же, как у нас, только еще и снег.
Интересно. В общем, жизненного опыта хлебнула.
Да.
А как получилось, что в Россию надоело?
Во-первых, там хорошо платили. Собственно, это была причина. Я приобрела жилье и решила, что я хочу семью, детей. И понятно, что с Африкой надо было завязывать. Вот. Я нашла работу уже здесь, в России. Она была не такая оплачиваемая, но она была вполне достойная тоже. С таким опытом я очень быстро сделала карьеру. И в одном крупном операторе я уже занимала службу большую, 150 человек в подчинении.
Что ты фактически HR получаешься, да?
Нет, как ни странно, я как раз-таки не HR, я айтишница. Но приходилось людей все время брать на работу. За всю свою жизнь я видела в двух местах только такой полезный HR, которые действительно нам помогали. В основном это какие-то странные люди, которые, хорошо, если не мешают. Обычно к ним приходишь и говоришь, мне надо этого человека взять на работу. Они там уже проверяли документы и принимали. А так принимаешь людей, ищешь ты сам.
Сам, да.
То есть, если тебе нужно быстро, а тебе нужно, потому что тоже проекты, тоже еще что-то происходит, то ты с этим должен...
Это ж как обычно, хочешь, чтобы было хорошо, делай сам. Как ты поручишь такое?
А в целом я людей очень люблю. Не в смысле христианской любовью, да. А в смысле мне нравится как объект исследования. То есть, какие бы они ни были, это всегда очень забавно. Мне нравится людей мотивировать, мне нравится их ставить в нужные места. Мне очень нравится, когда человек начинает давать отдачу и приносить существенную пользу на проекте. Это прям приносит такую колоссальную радость. Мне очень нравится, когда такой командный дух, как бы это странно ни звучало. Но бывает, приходится и грязную работу делать людей. Иногда приходится увольнять. Иногда приходится их увольнять со скандалом. Один раз со мной даже пытались драться во время увольнения. Да, увольняла сотрудника. Мы подписали соглашение сторон. Это юридически такое двустороннее соглашение. Все там были сроки прописаны. А через некоторое время сотрудник передумал и решил в одностороннем порядке прекратить это соглашение сторон, отняв у меня физически мою копию и порвав ее.
Какой молодец.
Да. Надо сказать, что я, конечно, маленького роста, но, в общем-то, в нос могу дать. Но тут я прям себя сдерживала, думаю, сейчас, если я ему сейчас в нос дам, это же прям совсем получится какая-то некрасивая история, уже попахивающая полицией. Отняла я, в общем, свое соглашение, но он успел порвать его. Юристы сказали, ничего страшного.
Склеим.
А мне же не надо склеивать, сказали, файлик положили, сказали, с юридической силой порванный документ не теряет. Было и такое. Но это единичный случай, конечно. В основном приходится в основном удается договориться с людьми или уговорить их, что ему здесь не место, или убедить человека, что он достоин лучшего.
А ты как в целом подходишь? Что ты для них делаешь добро какое-то, как старшая, так сказать, мама? Или ты как нормальный капиталист деньги зарабатываешь и объясняешь, как это делать? Как?
Зависит от ситуации. Бывает задача, ты приходишь куда-то, и надо поднять функцию, собрать отдел, набрать людей. И тогда я предпочитаю. Но если не мама, то как очень старшая сестра такая, которая на хозяйстве осталась. Мне кажется, это наиболее эффективно. Но надо и понять, что мы-то работаем с интеллектуальными прослойками населения. То есть у нас люди все-таки айтишники, IQ высокий, образование хорошее. Я не думаю, что эти методы подошли бы в других, допустим, отраслях. А если мы говорим про... когда надо кого-то уволить, или когда все очень жестко, я всегда пытаюсь найти... поговорить с человеком, понять, что с ним, понять, что за беды у него были, и все-таки договориться. Но если вижу, что это какой-то симулянт, то уже безжалостно, конечно. Надо очень решительно и не моргнув глазом. Кстати, знаете, что даже выяснили ученые, что даже муравьи, которые, казалось бы, трудяги. Даже часть из них симулирует активность. То есть, они такие бегают, но ни хрена не делают на самом. Поэтому в любой организации, если давно там проверок не проходило, всегда можно найти симулянтов. Ну, как бы, кто там хорошо устроился, сидит. Это было там от строя не зависит, я так считаю.
Естественно, да.
Вот. Но это все такие истории, мы их публикуем в блоге на VC, но на самом деле... Основная моя задача не в увольнении, не в приеме персонала. Наша компания часто помогает в переговорах при каких-то ситуациях в бизнесе. Например, слияние или там, поглощение компаний, когда надо отстоять интересы одной из сторон, кто нас нанимает. Например, мы недавно писали, в блоге публиковали о слиянии Биг Бена и Березки. И нас как раз-таки наняла маленькая компания, чьи интересы надо было защищать, потому что поглощала большая международная компания, поглощала из-за клиентской базы, исключительно российской. И, в общем-то, все, кто там работал, ну или там большинство, стояли на вылет, потому что с точки зрения большой международной компании они не соответствовали стандартам работы, процессы, не соответствовали их требованиям. Вот. И нас наняли, чтобы мы перестроили процессы и очень быстро убедили большого уже хозяина, что мы вполне себе, во-первых, качественные, быстрые, и, во-вторых, мы дешевле экспатов, которых можно нанять. Люди смотрят, бизнес-кейс сходится, деньги экономятся, да, то есть там мы отстояли такие интересы, там подробно про это рассказываем. Или вот еще одна история была. Три человека решили открыть свой бизнес. И там года два вкладывались в него своими ресурсами, не только денежными, а трудом. И, в общем-то, сильно не думали даже, как там это все правильно делить, но просто вот шли к цели, да, делали. Потом у них стало получаться, пошла прибыль. Один из учредителей передал свою долю сыну. И возникла у них потребность, что надо все это как-то юридически закрепить. Кто кому что должен, в каких долях, посчитать, что было вложено. Ну, вполне себе здравый смысл. И они к нам обратились как к третьей независимой стороне, чтобы мы выслушали интересы там каждой из сторон, предложили, какие есть варианты, потому что юридически они могут быть разные там.
Конечно.
И потом закрепили уже это, чтобы была какая-то уверенность. То есть, вот здесь тоже моя работа с людьми, чтобы все были спокойны. Сейчас такое модное слово есть — фасилитация, то есть как-то переговоры. Мы всех выслушиваем, со всеми говорят, поскольку они нас нашли, они знают, что мы нейтральная сторона, у нас там нет никакого в этом бизнесе, в их, не буду называть, каком интересе. Вот мы здесь. И это, на самом деле, большие задачи, они более интересные, и они существенно важные, чем там увольнение какого-нибудь гоблина.
А вот ты сказала про сотрудников. А вот западные сотрудники и наши сотрудники, и организация внутри конторы, она как, сильно различается?
Очень различается, конечно.
Как там наше трудолюбие, способность планировать? Меня, кстати, когда я всю перестройку слушал, какие мы бестолковые, и насколько отвратительно административно-командная система, она отвратительна, потому что там все планируют. Когда столкнулся с западниками, там размах планирования такой, что никакому Советскому Союзу и не снилось вообще. Дисциплина железная под все сказки про демократию, свободу. Любое западное производство – это настолько чудовищный тоталитаризм, где наша армия отдыхает, все ходят строем. Как в качестве примера, как-то поехал на Формулу-1 нашу в Сочи. Конюшня называется, это Феррари. Я там на балкончике сидел, смотрел. Так вот, когда приезжает машина, и эти замечательные итальянцы, по всей видимости, со всех сторон на нее как прыгнут, как колеса открутят, как прикрутят.
Хором, да, там, не знаю,
за полторы секунды. Да, это очень много. Я в армии не видел, чтобы военные расчеты так работали, с такой скоростью, интенсивностью и прочее. А тут вот так. Так как отличается?
Отличается действительно, и там, я люблю этот пример очень, что если Ганс из цеха придет к Марте на склад и попросит какой-нибудь резец, Марта сверится по технологическому листу и скажет: «Ганс, тебе этот резец не положен, потому что ты делаешь не те детали. Фиг тебе. Иди разбирайся, у тебя какая-то ошибка». Если у нас Вася придет к Маше и скажет, что ей нужен резец.
Ищи, бери, что хочешь, да?
Потому что она прекрасно знает, зачем он
пришел.
Нужен, и чем он ей будет потом благодарен. И мы, кстати, с немцами разговаривали, когда у них пошли эти трудовые мигранты из других стран массово, у них очень сильно качество просело.
Конечно.
Это не значит, что это не лечится, и так нельзя там, ничего нельзя с этим сделать. Конечно, можно, и мы это умеем учитывать. И даже у нас разные проекты в Москве и в Минске. Айтишники разные, по-разному работают. А если взять там периферию из какого-нибудь там еще российского городка?
Еще более не так.
Да. Более того, я вижу, что между там уездным городом Н и уездным городом Y, вот российские города, потрясающая разница вот в культуре людей и в традициях. Вот здесь там больше кумовства, вот здесь меньше. Ты всякий раз погружаешься туда и на месте принимаешь решение. То есть, если было бы все так просто, можно было бы описать инструкцию. Делай раз, делай два, и будет тебе счастье. Нет, надо прийти и посмотреть, что там. Надо прийти и понять, кто как мотивирован, это слово. Кто с кем дружит, кто против кого дружит. Иногда там настолько нелогично сразу вот эти связи всплывают, что просто смотришь и думаешь, зачем же вы его держите? Вот зачем? Он же вредит, не то, что
есть
не
помогает. Причина.
Есть причина какая-то, да. И вот, казалось бы, давно уже, не говорят же теперь, да, там через постель пришел. Там, угу. Или там давно же капитализм, там, да, или еще что может быть. У нас еще все это очень-очень сильно.
Да, оно везде такое.
Наверное.
Когда первый раз приехал в город Лос-Анджелес, где у них там этот кинотеатр, где они Оскаров раздают, там «Аллея звезд», так называемая. Кстати, непонятно, тут твоя звезда «Великий человек» вроде, а по ней ногами ходят, как-то это непонятно. Там, а с другого боку там стоит такой здоровый этот торговый центр. С него там он такими площадками, вот там Голливуд видно, а потом по площадкам вниз спускаешься, там стоит здоровенная кровать, ну, такая утрированная, что эти здесь типа в Голливуд на работу принимают. Ну, и все ржут, всем смешно, то есть, вроде очевидно, а вроде и забавно туда-сюда. То есть, раньше это у них тоже было смешно, теперь не смешно вообще. Бред какой-то. Люди. А вот Кирилл рассказывал про внедрение сотрудников.
Да,
это в организации.
Такая... Ну, это нужно не так часто, но это всегда очень интересно, как это происходит. Ну, скажу вам так, если мы говорим, допустим, про простой магазин или там, про какой-то склад, там не нужно долгого внедрения. Там, в общем, уверяю вас, если я затяну волосы в хвост, там, надену, как это называется сейчас, какую-нибудь майку и джинсы с драными кедами, там никто не догадается, что у меня степень MBA и диплом красный и так далее. Как обычно, там, я прихожу, говорю, что меня принимает хозяин магазина на работу. Вот, и у меня сейчас испытательный срок. Да, там, день-два. И дальше моя задача коллективу понравится. Сказать, что... Ну, то есть, они должны понять, что я не представляю им угрозу. Я же классная тетка-то. Давай, у нас вообще здесь здорово. А вот здесь вот камеры не берут. И хозяйка редко бывает. Мы вот здесь вот там пивка попьем. Сейчас мы тебе шаурму принесем. Там мужики-грузчики подрываются. Сейчас все будет хорошо. У нас вообще, говорит, здесь здорово. Нас никто там не парит. Вот. И там достаточно за день, за два можно все выяснить. Вот. И...
Мощные секреты.
Мощные секреты. Да, кто как что подворовывает, кто что делает. Но есть и серьезное внедрение. И это одна из моих функций нашей компании в Amiveo. Я участвую в подготовке, когда нужно какого-то внедрить человека в компанию. Обычно такие проекты долгосрочные, но там совсем другие цели, чем просто увидеть, где камера-то не берет. Речь идет о когда надо кого-то из топ-менеджмента уволить аккуратно, чтобы он там весь бизнес не завалил, или там наоборот оградить там отдел потихонечку, убрать разведку. Все, иногда надо там посмотреть, насколько люди справляются со своими обязанностями. Приведу пример. Международная компания, ну, скажем так, предоставляет сервис по программам обучения, вот так скажем. А в России у них есть отделение. Филиал, сразу скажу, ни разу не был прибыльным. В России они больше были здесь представительства ну, для престижа, угу. чтобы у них было, что в России тоже они представлены. На мой взгляд, проблема в том, что весь топ-менеджмент – это экспаты, они сидят где-то там удаленно, что у нас происходит, они не понимают, где у них тут растаскивают бизнес и как воруются, они не понимают и знать не хотят. Ну, была компания и была. Потом головной офис принял решение, что все это уходит в Китай, и Россия им не нужна. Но кто же будет просто бросать Россию? Решили продать кусок этого бизнеса российскому. Нормальное решение. И даже нашелся покупатель. Когда структура сделки совершается, там всегда оговаривается, кто, на каких условиях, за какие деньги, угу, кто угу. из топ-менеджмента переходит в новую компанию. То есть это всегда долгие переговоры, сложно. И поэтому часть российского руководящего состава должна была быть уволена. Они по-честному, с окладами, с парашютами, как это водится. Uh-huh, uh-huh. Но люди все равно, у нас российские бывают обиженные, мы же все очень эмоциональные. И тетенька одна, несмотря на то, что получила большой парашют, uh-huh. зная настоящее положение дел там компании, она потенциальному покупателю прямо с корпоративного ящика отослала документацию, которая однозначно показывала претенденту на покупку, что компания не стоит тех денег, за которые, скажем так, продают.
Безумие какое-то.
Да. Тут можно много комментариев давать вообще ко всему. Угу. И там, я очень аккуратно сейчас стараюсь рассказывать. То есть это инсайт, это, мы знаем, как это там произошло внутри. Но вот здесь, скажем так, надо было, конечно, к нам обратиться, потому что вот этот прям наш профиль. Мы угу. можем подготовить и увольнение сотрудника, и, возможно, нам удается даже в переговорах договориться о меньшем парашюте, чем... Угу, угу. Ну и, конечно, не допустить, чтобы человек после увольнения с корпоративного ящика имел доступ к каким-то документам и отправить. Ну, это, конечно, безумие. То есть, если вы не можете содержать свою информационную безопасность, то хотя бы на момент таких важных сделок обратитесь к специалистам, чтобы это все можно было аккуратно провернуть.
А вот это вообще это характерно для отечественного участника да, бизнеса? Есть какие-то характерные черты наших людей?
Есть характерные черты. Но, скажем так, если у вас нет вышки, которая всегда дает нефть, угу. и вы не можете, ну, вот как, покупать все лицензии, там, обеспечить себе безопасность там, и не готовы на это тратить деньги, то надо хотя бы точечно, очень грамотно там, смотреть, как вы можете свой бизнес обезопасить, какие риски вы можете там, нивелировать. Есть закон Паретто, который говорит о том, что 20% усилий может решить 80% угу, проблем. Угу. И если вы не знаете, как это решить, то мы знаем. И мы можем это сделать быстро. Мы подойдем там, подготовимся аккуратно, впрямую там или через бойца под внедрением. То есть, это uh-huh. вот прям наш профиль, мы можем этим заниматься. Еще один пример. Uh-huh. Обратились к нам ребята, они русские, но давно живут в Америке. У них в Техасе бизнес, связанный с оружием. Это так романтично. Да. А вот мозги у них все здесь. То есть, там у них там, ну, работники... И там хорошо, если у работника есть колледж, как у нас этот ПТУ наш.
Колледж.
Колледж, да. Это очень-очень круто. Все по фильмам знают, конечно, но да. на самом деле там это надо понять, что колледж, он и есть колледж. А в общем-то там большинство людей, которые high school, uh-huh. это там, просто он школу закончил uh-huh. всю, да. И это уже очень круто. То есть, там, вот.
Удается не всем.
Да, удается не всем. И если мы будем так же стремительно продолжать развиваться, у нас тоже скоро так будет. Но пока у нас мозги в стране есть, и вот это все, что обслуживает, все айтишники, все аналитики, у них сидят на нашей земле угу. обетованной. Вот, и работают, хорошо работают. Но они в Америке, бывать на местах они здесь не могут, и ну, не всегда понятно, что происходит, потому что на местах там свое руководство, у каждого свои интересы, каждый рапортует о своем, где-то как это, конфликты интересов, угу. где-то кто-то кого-то подставляет, и тоже обратились к нам, чтобы посмотреть, а хоть скажите, что там на самом деле происходит, потому что мы всех этих слушаем, угу. вот, но за 2 недели мы там, в общем-то, мы там и не прятались, там, пришли, как аудит, сказали, что мы посмотрим процессы. Вот, и, ну, там, скажем так, на 90% ощущение там, собственников, оно совпало там, с реальной картиной. Но это помогло им быстро принять там, точечные решения. Там был уволен один персонаж. Вот, прям, не потому, что мы так сказали, но они и сами это чувствовали, но вот им хотелось убедиться, что это. И здесь мы тоже можем быть полезным. Это прям мой профиль. То есть мы можем это сделать, посмотреть, поговорить, увидеть и подтвердить. Там. Вот. Иногда мы даже просим заранее нам ничего не говорить, чтобы не было впечатления, да, какого-то там досрочного. И там, на месте разговариваешь с людьми, смотришь, там мы умеем правильно задавать вопросы, правильно слушать ответы и умеем сопоставлять, кто врет, кто не врет. Ну, вы должны это знать, как сотрудник.
У вас другой профиль. А вот ты пребываешь, ты фактически получается как карающая длань. Вот этот, вот этих вот нафиг. А вот которые остаются, их там как-нибудь, это, я не знаю, бонусы на них какие-нибудь обрушиваются, потому что вот они нормально работают, и вот ты вот там что-то вы разведали, посмотрели, оставшимся-то лучше становится. Нет?
Иногда прям надо удержать каких-то сотрудников. Мы видим, что по бизнесу надо прям кого-то удерживать, и, конечно же, в том числе и материально. Угу. И, как ни странно, это еще сложнее делать, чем уволить кого-то, потому что уволить, в принципе, мне ничего разрешения не нужно. Я могу там, за какое-то время многих людей просто убедить покинуть компанию. Они напишут заявление по собственному желанию и будут уверены, что это их инициатива, там, и я здесь ни при чем. А вот повысить кого-то здесь нужно по вертикали пойти и договориться с собственником, с учредителями, убедить бухгалтерию и много других достойных людей, что нужно сделать это срочно. Вот все, кто работал с зарплатами, они знают, что если повысить человеку неправильно и не вовремя, человек все равно уйдет. Вот. И мы выбираем тех людей...
Не удержишь, да?
Не удержишь, да. Там останется ну, на 3-6 месяцев и уйдет все равно. То есть будет обида, а мы очень эмоциональные. У нас люди иногда могут уйти даже с понижением зарплаты вот, в сердцах. То есть вот просто я вот вас уже так ненавижу. Вы так меня обидели. И тут надо вовремя. Кому-то надо медаль перед строем вручить, кого-то похвалить, кому-то надо поднять зарплату, кому-то надо выписать там большой бонус. И мы тоже этим занимаемся. И это прям очень трудно. Да. Ну, ты идешь к собственникам. И в чем основная ошибка линейных руководителей? Они на эмоциях. Они прибегают к главе и начинают: все пропало, сейчас все уволится, у меня все сгорит. А собственник не понимает. Он говорит: это твоя работа, чтобы у тебя проект был сделан. Это твоя работа, чтобы люди не увольнялись. Что ты мне тут прибегаешь и в истерике тут что-то доказываешь? А надо сесть и кому-то с цифрами прийти, кому-то прийти с рисками, кому-то прийти с отзывом от клиентов хороших и объяснить. То есть здесь тоже работа с людьми. Там, линейный руководитель не всегда это умеет делать. То есть он тоже там, на эмоциях весь, там, я в истерике, а у меня тут все увольняются. Тут тоже нужны мы.
И эти люди еще что-то говорят про эмоциональность тетенек. Ну, а вот пришли в компанию, а там вот люди разные. Понятно, вот от этих надо избавиться, а вот этих вот надо оставить, а они работают плохо. А что делаешь для того, чтобы они стали работать хорошо?
Ну, как есть принцип, сначала надо учить, потом лечить, а потом мочить. Так вот, мочить в последнюю очередь. Расскажу конкретный пример. Мы в одной компании внедряли Microsoft Office 365. И, в принципе, были свои трудности, это нормально. Любому человеку, когда меняют правила работы, он всегда, ну, ему неудобно. Всегда это идет через сопротивление. Мы к этому готовы. Там был коллектив, когда... Педагоги, люди выше среднего возраста, тяжело переучиваются, но даже с этим мы могли поработать, потому что когда педагог едет на урок, на свой, а если не пришел к нему ученик, то он зря съездил, например. А мы внедрили такую экосистему, когда у него, в общем, даже на телефоне стало отражаться, что раз отменен урок, ему не надо приезжать. И хоть это было болезненно, потому что надо каждой учительнице установить это на телефон, надо научить пользоваться, надо научить, куда смотреть, надо администратора, которая тоже возрастная, научить уже не в журнале в бумажном писать, а вносить это в компьютер. Но мы с этим были готовы поработать, нам помогали на местах администраторы, и генеральный директор компании был, в общем, к этому насклонен. Но сопротивление мы встретили там, где не ждали, от IT-администратора. Оказалось, для него поддерживать другую систему – это тоже болезненная вещь, и ему было удобно в подвале со своим сервером. И прям стал вопрос, что с ним делать. И у меня был вариант какой. Ну, либо я его сейчас там зажимаю в углу, начинаю на него орать, пугать его. Все про него мы узнали. У него жена с ребенком дома маленькая. То есть он один, добытчик в семье. Угу. Вот. Ну, и крайняя степень какая? Мы его увольняем, берем нового. Такой жестокий прям, да, оскал капитализма. Оставляем отца семейства, значит, без копейки. И я придумала следующее. Значит, генеральный директор имел на втором этаже, ну, там, здание, значит, подвал, администратор в самом подвале, значит, сидит, два этажа, и генеральный директор сидит на втором этаже. Мы устроили производственное совещание, и я в сердцах стала достаточно эмоционально громко из кабинета орать, что этот упырь заваливает нам весь проект, что я уже задолбалась, что у меня вот лежит резюме нового администратора за те же деньги, который будет здесь работать. А если он нам заваливает всю программу и валяет дурака, то сейчас он пойдет отсюда нафиг. Коллектив женский. Крики мои были слышны, разумеется, в соседних кабинетах. Вниз информация дошла.
Стекла в мгновение.
Быстрее, чем я стекла со второго этажа на первый. Парень очень, ну, в красках, там, видимо, с эмоциональными окрасами какими-то. Он изменился не только в лице. Тут же запросился на курсы Майкрософта. Получил сертификат и работает по сей день. Вот. Я считаю, что там совершенно безболезненно, без угроз и без
непонятно, что упирался. Это же профессиональный рост для тебя. Тебя научили. И ты теперь это знаешь и умеешь. Поди за счет конторы учили.
Конечно.
А ты знаешь и умеешь. И даже если будешь увольняться, ты уже, так сказать, знаешь больше.
Лучше, да. Странные вещи. Ну, люди, да, вот бывают разные. Или еще одна история, там сложнее. Работала девушка. Знаете, бывает, человек профнепригоден, и он сам знает, что он профнепригоден. Проучиться он не сможет никогда. Это бесполезно. Эти люди очень мотивированы держаться за свое место. Они знают, что другой работать такой они там не найдут. Это совсем другая история. Но есть такой прибор, у каждого человека борзометр называется. И вот там у девушки он зашкалил. То есть пока она там сидела тихонечко там и не мешала никому, ну, компания как-то к ней там... прикрыв глаз, относилась крупная корпорация, много людей. У нас еще таких людей называли консервы. То есть, если вдруг придет сокращение штата, то тогда их можно будет, значит, пустить, их там придерживали. Вот. Ну и настали тяжелые времена, надо кого-то сокращать. Уже все знают в отделе там, и в структуре, что девушка не работает, а борзометр зашкалил настолько, что она берет отпуск, когда ей нужно, но гуляет тогда, когда она хочет. Тогда еще не было удаленки, и, ну, на самом деле ситуация очень плохая. То есть если с человеком что-то случится, то отвечать будет компания, и никто не спросит, там, в отпуске она была или не в отпуске. То есть она берет в отпуск с 1 по 4, а гуляет тогда, когда ей хочется. И линейного руководителя ее она закошмарила. То есть там та ей слово, она, значит, у меня ребенок, я мать. Та ей два слова, у меня второй ребенок. Там. И очень сложно было на нее найти управу, то есть. Что я сделала? Я просто стала ее призывать к дисциплине. С кадрами договорились. У нее когда отпуск? С 1 по 4. 5 нету. Объяснительную. Это что, прям зверство какое-то? Я ж не увольняю. Пожалуйста. И она стала визжать. Она стала писать жалобы в наш комплаенс. А вы же знаете, как люди там работают. Они же тебе потом все эти жалобы дают почитать. Она написала там, в общем, компания прям кровожадная-кровожадная, прям людоедская, прям ее лютует, прям ее бедную, то, значит, это заставили ходить в отпуск тогда, когда положено. Ты должна быть на работе, будь на работе. Тебя там нет в 10 часов, пожалуйста, мне. Ты у врача была? Хорошо, принеси мне справку от врача, что ты там была. Предупреди меня, что ты у врача. Ну, то есть... просто дисциплинарно. Она очень расстраивалась. И самое интересное, она-то потом уволилась. Угу. Причем...
с такой нестерпимой атмосферой.
Нет, уволилась она по-другому. Девушка слила конфиденциальную информацию. И поймали ее безопасники на этом. То есть, здесь я была абсолютно ни при чем. Угу. Поймали ее на этом безопаснике. Очень быстро ее уволили там совершенно безжалостно. Но по сей день она везде рассказывает, что эта компания уволила за то, что не простили ей, что она вот мать, и что у нее дети. То есть, вот человек, он всем рассказывает, что вот капиталисты такие ужасные.
Ну, стандартная ситуация, да.
Да, бывает и такое. Но профессионально непригодный человек расти не мог и не хотел. И, в общем-то, не место ей там было в той структуре, где она занимала эту структуру. Ну, как-то попала туда когда-то, когда там всех нагребали, и вот закрепилась. Таких мало, но бывает, но таких надо выявлять и убирать. То есть, и я считаю, что здесь не оскал капитализма, это справедливо. Почему другие люди должны работать за нее?
А вот проскользнуло, походу, до того, как переходили на удаленку. А вот перешли на удаленку. Это как-то сказалось вообще? Как вот тебе видно, на работе контор это как-то отрицательно, положительно? Никак.
Появились проекты, которые потребовали, скажем так, доработок компании или доработок процессов, которые связаны с удаленкой. Кстати, вот про этот пример, про администратора, которого мы из подвала мотивировали, это так совпало, что мы внедрили все эти технологии до удаленки, и у них коллектив там почти в 200 человек совершенно безболезненно в один день перешел. То есть, когда они стали на базе всего этого делать конференции удаленно, которая держит там 200 человек, они сами обалдели. Они говорят, как хорошо, что мы это все внедрили. Как здорово, что это все есть. И часто пошли проекты по переводу именно там торговли из розницы там в интернет. Пошли проекты по организации каких-то процессов удаленно, там организации каких-то коллаборации, чтобы люди могли общаться, вести какой-то учет. То есть, скажем так, у нас немножко сместился бизнес в какую-то в удаленную, такую, бывают технические проекты, скажем. А в целом, в общем-то, как бизнес продавался и покупался, так он продается и покупается. Как есть конфликты интересов среди топ-менеджмента или собственников, так они и существуют. Но видим в целом, что бизнес меняется, деньги все стали считать. Это вот это правда. Уже не каждая вышка дает нефть. Это действительно так, и люди экономят. Потому что там, где ты раньше мог не смотреть на все это, и там плюс-минус 5% ничего не значили, то сейчас все хотят быть эффективными. И все хотят, мы говорим, хотим увеличивать прибыль, а не выручку. То есть мне не нужно много денег, я хочу там на копейку зарабатывать 2 копейки, а не потратить 19,5 миллиона, чтобы зарабатывать 19,600. То есть неинтересный бизнес становится. Хочу другой. Это удаленка тут показывает.
Ну, мне кажется, что это только всем на пользу. Это значит, как когда в каком-то 73-м году случился кризис у арабов, у американцев, когда эти зарядили цены на нефть, а те бросились сразу. И внезапно оказалось, что автомобили, которые жрут там по 30 литров бензина на 100 километров, они не нужны. Есть, которые жрут 5 литров. Это раз. А что меня больше всего поразило, они в эти теплотрассы теряли до 30% тепла. И это вот укрутили, придумали пластиковые окна туда-сюда. Что закупорить надо, там обернуть этими...
Как чтобы их не вылетало в трубу, да?
Чтобы просто окружающую среду не греть. Так это же полезно. То есть, вот трудности тебя закаляют.
Я в конце 90-х пришла в сотовую связь. И тогда телефоны были только, мы их называли носорогами. Ну, то есть, телефон стоил как автомобиль. Там минута стоила доллары, там поговорить.
Сзади специальный человек носил телефон. Да,
да, у меня мой первый служебный телефон, он был вот такого размера. У меня, значит, был такой джинсовый костюмчик, он, значит, здесь был. Согнуться я уже с ним не могла. Nokia из любого подвала брала, потому что там такая антенна, что, наверное, мозг расплавлялся там, значит, сразу. Вот. И это же все было очень дорого. А потом случился кризис конца 90-х, 98-го. Да, да. И вот они пошли по такому пути, что сделали это общедоступным. И сейчас там, по нескольку телефонов у всех, кто хочет. И вот такой бизнес. Так меняется. Мне тоже кажется, это на пользу было.
Конечно, на пользу, да. А вот это у тебя, так сказать, личный состав, который работает, а есть же владельцы, а с владельцами как трудиться? Владелец, когда тебя зовет, он тебе как на духу сразу все раскладывает, или, может, что-нибудь врет?
Ну, давайте начнем.
А если врет, то зачем?
Если приглашается спецназ, то, наверное, ситуация какая-то не очень хорошая. И все уже пролюбили, все, что могли на местах, и своими силами не решили. Там, я как человек, который несет ответственность за проект, который я веду, я точно так считаю, кто возглавляет, тот и отвечает. У тебя могут быть любые причины, там, внешние, внутренние, но в первую очередь ты капитан этого корабля. Поэтому, конечно же, если возникла необходимость пригласить бизнес-спецназ, АМИВИО, значит, угу. Что-то ты сделал не так. Но, опять-таки, в этом нет ничего плохого. Мы, если посмотреть, то мы в любых интервью мы очень аккуратно там про все рассказываем. У нас всегда подписан NDA. И люди, которые готовы дать открыто о нас отзывы положительные, это смелые люди, скажем так. И да, такие люди есть, люди дают нам референсы. Когда кто-то хочет заключить контракт с нами, иногда просят дать контактное лицо, с кем мы работали. Вот есть канал Диденко, блогер такой, он профессиональный режиссер, и он разбирает фильмы. Мне очень нравится.
Иногда прямо тут.
Да, очень его люблю. И он говорит, что, ребята, вы не умеете снимать кино, пригласите меня. Если вы стесняетесь пригласить меня, пригласите меня анонимно. У меня такая же философия. То есть, если вы видите, что у вас проблема, пригласите нас анонимно. Мы решим вашу проблему, мы посмотрим, что можно сделать. И в этом нет никакого стыда, и никто вас не заставляет про это там кричать и молиться на нас. То есть, главное, чтобы спецназ пришел четко, безжалостно, эффективно решил проблему. Вот. А ваша задача больше не допускать.
Всегда, кстати, хорошо, когда именно третья сторона. Это как в переводах, когда кто-то другой когда ты сам переводишь, это твое детище. Там нельзя ничего трогать, все гениально. А вот когда чужое,
можно.
Это что такое? Раз-раз и становится в 100 раз лучше. Да, со стороны очень-очень полезно. А вот после интервью с Кириллом, как обычно, набежала толпа народу с разоблачениями и всякое такое. Есть у них специальный термин – инфо-цыгане. Что типа вы вот всякое рассказываете, а на самом деле ничего за словами нет. Есть?
После выступления Кирилла много чего прибегает. Мы комментарии смотрим. Иногда так прям умиляешься. Скажем, люди не понимают разницу между офшорами и внешней экономической деятельностью обычной. И мне хочется сказать, ребят, я понимаю, что вы в слово офшоры вкладываете какой-то, эротическо-фантазийный смысл. Вы хоть Википедию откройте и посмотрите, что это такое.
Определимся с понятиями.
С понятиями, да. Так вот и здесь. Кто для меня инфо-цыган? Инфо-цыган для меня это, наверное, как секта. То есть они обещают какое-то спасение. Их курс очень дорогой, и он ответит на все ваши вопросы. Правда, скорее всего, за одним курсом будет второй, еще дороже и еще более ступенчатые такие.
Да.
А инфо-цыган никогда не пойдет к вам и не возьмет на себя никакую ответственность. У них песни поют, по-разному. У них есть какие-то издания. Вот. То есть, для меня это очень-очень похоже на всех и полнейшее обожание. То есть, чтобы им все пели дифирамбы и такие шаблоны. Увеличим вам продажи в 10 раз, дадим вам лидов в 100 раз больше. И к нам на курс, и после этого у вас все будет здорово. И посмотрите, сколько отзывов благодарных неофитов, которые у нас здесь были. Мы таким не занимаемся, никаких курсов мы не даем. Мы приходим в конкретную компанию, смотрим на конкретную ситуацию. И самое интересное то, что помогло в магазине А, совершенно не нужно в магазине Б. Кстати, есть консультанты, я считаю, все-таки это другим сегментом, все-таки это не инфо-цыгане. И есть же мировые консалтинговые компании, очень известные. Другое дело, что они не всем по карману и не всем нужны. Смешной случай один вспомнил, какой анекдот.
А вот еще случай.
Да, вы знаете этот же анекдот? Да.
Анекдот номер
8, да. Сколько у вас мужчин было? 3. Вспомнила один смешной случай. 8. Вспомнила один смешной случай. В очень крупной международной компании наняли больших, серьезных международных консультантов с одной целью. У нас очень много разных договоров с внешними подрядчиками. И здесь такие условия, здесь такие. непонятно, мы все путаемся. Давайте сделаем один хороший договор, шаблон, вот чтобы вот раз и навсегда, то есть его заполнить, и вот все было прям понятно. Консультанты, серьезные ребята международные там включили мозг, сделали, ой, на много-много десятков страниц шаблон. Стоило это, как сейчас помню, $50 000. Вот разработка такого шаблона. Отлично, вообще огонь.
Плохо, да.
А как думаете, сколько подписали договоров по этому шаблону? Ни одного. Не жизнеспособно, неприменимо. То есть там все почесали репу, сказали, круто, да. Ну, в общем, как это... Невозможно этим пользоваться. Положили на полочку и живут так, как и жили раньше.
И почему-то работает.
Ну, в другом месте, наверное, кому-то помогает. Вот совсем недавно... Мы заключили контракт с одним клиентом, и он показал нам отчет консультанта, который был до нас. И там, я, скажем так, методика там, не буду там ничего критиковать, но смысл в чем? Есть такой метод психологический, там 6 квадратов наберите в интернете, там про нее знают там все. Человек на основе методики 6 квадратов опросил сотрудников, и... Ну, то, что он составил психологические характеристики, там это на его совести составил и составил. Но по психологическим характеристикам сотрудников он сделал свот-анализ всей компании. То есть ты пытаешься сделать вывод о том, как живет бизнес, опросив людей, в форме такой, я бы сказала, даже игры. А выводы, которые есть, их под копирку можно давать любой компании. Я сейчас попробую процитировать это. Надо диверсифицировать бизнес.
Лучше работать.
Да, да. Чтобы корова меньше ела и больше давала молока. Мы же знаем, что надо. Да. И как это? Только приучили лошадь не есть, она взяла и сдохла.
Сдохла, гадина, да.
Да, и там советы. Надо купить бизнесы, которые сейчас на рынке разваливаются. И в наш бизнес надо привлечь инвесторов, которые могут нам принести деньги. Ну, то есть, это выводы по компании от консультанта, который провел опрос сотрудников методом 6 квадратов. Я, наверное, чего-то не понимаю. Наверное, собственнику это нужно. Бог им судья. То есть, мы так не работаем. Вот. Хотя, если там собственнику интересны психологические характеристики, хотел сказать, пациентов, своих сотрудников, мы их делаем. У нас есть свой психолог, который много лет работал в государственной компании из 3 букв и преподавал там. Вот. И это, конечно, совсем другой уровень психологии.
Я когда-то читал, вот у нас в МВД когда-то на службу берут, там достаточно такую незатейливая система тестов, есть такая психофизиологическая лаборатория, по-моему, называется, и там такой характеристика, она в 3 строки умещается обычно.
Истинный ариец, характер нордический.
Если гражданин, 2/3 примерно пройти не могут, потому что у них обозначен диагноз пограничная интеллектуальная недостаточность, называются пограничники, этих не берут. А вот кого берут, вот там в 3 строчки. И как-то поначалу я смотрел, какая-то... человек непривычный со стороны, как-то странно. А потом, когда внимательно смотришь, там всегда все правильно написано. Всегда. Все вот основные, так сказать, черты, что в человеке есть. Вот в 3 строчки как раз влезают. Очень хорошие специалисты. Очень. Из этих, которые из 3 букв.
Из этих, да. Очень, очень грамотные, да.
А вот народ послушал тебя и захотел срочно побежать к тебе устроиться на работу.
Ой, это да. После любой публикации или после любого там ролика всегда, всегда к нам люди просятся выдать им бронежилет, каску, и, значит, взять их в спецназовские войска.
Берете.
Скажем так, мы присмотрели несколько бойцов из клиентов, которые у нас были. Есть действительно очень грамотные ребята, им бывает трудно. Они не собственники бизнеса, они там, предположим, технические директора или производственные директора. Они нас берут на помощь и часто зовут нас на помощь, потому что они вошли в конфронтацию с коллективом. Ну, то есть, представляете, приходит человек на завод, на производство и начинает им рассказывать, как он сейчас построит процессы, где воровать-то сложно станет, и с ним эти ребята там воюют. И зовут нас, и мы здесь внедряем человека, и там по-другому разыгрываем ситуации, чтобы довести проект до конца. Есть очень грамотные люди, и которые работали на многих предприятиях в разных городах, иногда даже в разных странах. То есть смысл в чем? Если ты боец, ты можешь достигнуть цели, если ты понимаешь, что такое команда, если тебе, к тебе можно поворачиваться спиной, то добро пожаловать. Но у нас есть и как, фронт. Это люди, которые никогда не выходят лицом к клиенту, аналитики, психологи, юристы, финансисты. Они с нами работают, и тут достаточно быть мастером своего дела, там, чтобы у тебя было желание работать, подрабатывать в любой форме сотрудничества. Мы всегда открыты. Главное, чтобы это не было, когда человек просто вот по приколу, а давайте я тут попробую. У нас очень стрессовая работа, и у меня и так на проекте там проблемы, а еще решать проблемы с тобой, рядовой Райан, я не хочу. То есть,
пришел потренироваться и
да, посмотрим. Нет, это не к нам. То есть,
не кузница кадров.
Нет, мы здесь абсолютно не про это. То есть, нас как спецназ – это что-то маленькое, мобильное, быстрое и очень опытное. То есть, по-другому нет.
Заинтересованные граждане могут куда-то побежать, почитать, посмотреть.
У нас есть блог, который мы ведем на VC, все статьи и кейсы. Почему-то это слово очень там порвало всем.
Сразу видно, что ты знаешь иностранный язык, а не то, что вот эти все там.
У нас есть кейсы, которые описаны финансовые, там, с расчетами. У нас есть истории, которые мы просто публикуем и на сайте. Есть блоги в VC, у нас открытые, там есть все ссылки на ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. Поэтому, пожалуйста, все про нас можно узнать.
Ну, спасибо за интересный рассказ.
Спасибо за приглашение.
Заходите к нам еще. Да, опять-таки, кого заинтересовало, все ссылки под роликом. Бежим, смотрим, читаем, интересуемся.
Пока-пока.
А на сегодня все.